Глава 13.
«Люди? Люди в Центральном дворце? Это что за безумие? Куда смотрит стража? Ты слепой? Посмотри на руки. Разве не видишь артефактные кольца? Это демоны, что превратились в людей. Но, согласен, выглядит мерзко. Меня всего прямо выворачивает, когда я вижу корм, свободно разгуливающий по Центральному дворцу. Откуда они здесь? Неужели память отшибла? Это же те трое победителей сражения этапа «Воин». Вон та девушка и вовсе дочь князя. Мне по секрету передали, что этой троице поручили опасную миссию в мире людей. Они же гении. В школе им больше нечему учиться. Вот и отправляют их туда, где опасно. Где они могут принести пользу нашему миру.
Князь отправляет к людям свою дочь? Поразительное хладнокровие. Вот кого нужно избрать в совет.
Мы шли в окружение личных слуг князя, прислушиваясь к бредням, что несли придворные демоны. Бездельников, шатающихся по Центральному дворцу, оказалось так много, что невозможно было шага ступить, чтобы не наткнуться на чью-то заинтересованную физиономию. Наверное, привлекал всех человеческий запах. Для демонов он был чем-то неприятным и тошнотворным. Как, собственно, для людей запах демонов. Забавно было смотреть на Альтаю, что морщилась рядом с теми, с кем провела всю свою жизнь. Тем не менее, зеленоволосая сохраняла поразительное хладнокровие. Если бы меня насильно превратили в демона и сказали, что теперь я буду жить вот так, пока что-нибудь не придумаю, не уверен, что вел бы себя так же достойно. Идея с кольцами принадлежала мне. Изначально нас хотели засунуть в ящики из металла древних, чтобы вывести из Центрального дворца. Смотритель портала просто так не пропустит людей, даже если их будет сопровождать сам князь. Пришлось отстаивать свою свободу. Раз кольца превращали демонов в людей, так давайте мы эти самые кольца и нацепим, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Это будет оформлено как официальная тайная миссия. Например, уничтожение красной аномалии во втором и третьем поясах. Или поиск пропавшего координатора червоточин первого пояса. Мало ли, какие есть задачи для демонов в мире людей. Идея пришлась по вкусу, и после небольшого совещания у нас на руках появилось несколько официальных бумаг. Первое. Приказ о направлении студентов Зандра, Вилея и Альтаи на двухлетнюю практику в мир людей для отработки изученного материала. Вторая. Приказ князя на беспрепятственный проход по землям демонов трем демонам, принявшим форму человека. Третий. Приказ на поиск двух аномалий этапа «Воин» минимум красного ранга, что являлось основной нашей целью. Только после того, как все три документа появились у нас в руках, князь поставил подпись под ученическим договором. Альтая Рин на 2 года забывала о своем племени, превратившись просто в Альтаю. И, как следствие, единственный, кто проводил девушку, была ее мать. Как только на ученическом договоре появилась подпись князя, для него и его ближайших советников, Альтая перестала существовать. Ее отдали на поруки искателям. Интересно, отец Альтаи кривился, когда подписывал документ? Уверен, без эмоций там не обошлось. О чем еще стоит упомянуть? Конечно же, о подготовке. Родичи хоть и сделали вид, что Альтая ушла из семьи, но не смогли отпустить ее просто так. С техниками этапа «Воин» у нас было все отлично, так что нам вручили несколько десятков весьма дорогих свитков с техниками этапа «Мастер». Точнее, модернизированных свитков этапа «Воин», куда вплеталась частичка стихии, придавая технике совершенно иные свойства. Та же духовная стрела теперь не просто врезалась в защиту. Если говорить применительно к моей стихии, то наконечник техники был обернут землей, которая игнорировала духовные доспехи, идущие к бессмертию, до этапа «Воин» включительно. Она прошивала тела насквозь, формируя весьма широкую дырку. Если взять духовный доспех, отныне он тоже включал в себя элементы стихии. При этом требовал на порядок меньше задействованных меридианов. Если для этапа «Воин» духовный доспех запускался 30 меридианами, то сейчас всего 2. Все остальное на себя брала стихия. И так со всеми техниками. Разница между мастерами и воинами была огромной. Если бы Бохейл обладал чуть большим опытом в управлении своим огнем, он гарантированно разделался бы с нами на арене. Вот только стал он мастером всего несколько месяцев назад. И вместо продолжения возвышения тратил время на глупые насмешки над другими. Можно сказать, что нам крупно повезло. К слову, никто не знал, куда подевался Бохейл Рин. Дядя Альтаи хотел поговорить с этим молодым демоном, чтобы рассказать ему о том, как нехорошо натравливать суккубов и мозголомов на других демонов. Но того и след простыл. Видимо, князь придумал наказание для своего отпрыска и куда-то его отправил. Небо с ним. Захочет отомстить за свой позор. Пусть ловит нас в мире людей. Но больше всего меня радовали составные техники. Здесь расстаралась наставница Эйрин, умудрившаяся обосновать необходимость их передачи. Даже не передачи, мне просто один раз показали свитки, содержащие составную технику. Причем делали это максимально неудобно, дабы я ненароком не запомнил чего лишнего. Наивные демоны. Неужели они никогда не сталкивались с абсолютами разума, обладающими максимальным потенциалом? Я все запомнил с первого раза. Духовная защита, что задействовала 300 меридианов, была настоящим ребенком по сравнению с составной техникой осиное жало. 720 задействованных меридианов. Ультимативная техника, способная пробить духовный доспех даже демонов этапа владыка. В стандартной ситуации для ее воплощения требовалось 8 демонов. Однако среди искателей и их ученика демонов не было, да и ситуация оказалась весьма нестандартной. Разобравшись с набором свитков и занеся их содержимое в хранилище сопряженных техник, я на глазах опешивших владык использовал осиное жало, насквозь пробив ногу лиса. Он сам разрешил мне его атаковать, не веря в то, что я разобрался с составной техникой за считанные мгновения. Наши меридианы обрели новую энергетическую основу, поэтому осиное жало отняло всего 10% доступной энергии. Когда вслед за мной составную технику использовали Вилея и Альтая, вопросов о том, для чего нам такие сложные техники, больше не возникало. Защита имелась, атака имелась. Амулеты, блокирующие энергетический голод, тоже выдали. С меридианами, обладающими силой зародыша бога, что в первом, что во втором, да и в третьем поясе мира людей, жить будет крайне сложно. Все остальное даровали Альтае напрямую, минуя нас. Уверен, ее пространственный кошелек ломился от всевозможных духовных камней, артефактов и чего-то подобного. Но забивать себе голову глупостями не хотелось. Если зеленоволосая посчитает нужным, поделится. Нет, небо со всеми демонами и их ресурсами. Хотя нет, имелся один предмет, наличие которого я долго и упорно выбивал. Тысячелетний лотос, являвшийся основой для того, чтобы сформировать у Альтаи пространственную аномалию. Небо будет неугодно, если мы не сделаем ей хранилище, доступ к которому будет только у нее. Формировать свою аномалию Альтаи будет отдельно, без сопряжения, как мы с Вилеей. Но даже область 3 на 3 метра поможет девушке спрятать ценные предметы, не допуская их кражи. Зародышей бога среди даусов, конечно, не так и много, чтобы они встречались нам на каждом углу, но я привык перестраховываться. Меня долго пытали на предмет того, для чего мне коннектор изнанки, на что я лишь отвечал, что это для Альтаи, и только для нее. В итоге Фасор Рин все же пошел мне навстречу и выдал шкатулку с требуемым цветком. Нужно будет при первом удобном случае открыть Альтаи аномалию. Портал в одном из тихих уголков Центрального дворца уже нас ждал. Наши невольные сообщники в лице преподавателей 3 разных школ возвышения какое-то время спорили, как правильно отправить нас в мир людей. На что пришлось в очередной раз вмешиваться и пояснять им про процедуру регистрации. Либо мы вернемся в первый пояс, откуда уже поднимемся во второй и третий, либо на нас начнется охота, ибо люди просто так из ниоткуда не возникают, даже если это искатели. В итоге сошлись на том, что мы воспользуемся одной из червоточин первого круга. Той, о существовании которой мне было прекрасно известно, и относилась она к зоне ответственности племени Урбангас. Собственно, это автоматически решило вопрос с тем, куда нам следует телепортироваться. Настало время навестить Альмирду, главу племени Урбангас. Пространство замерло, расплывшись на мгновение, чтобы тут же уплотиться в небольшую комнатку. Здесь нас уже ждали. Прежде чем отправляться самим, пришлось послать стража Альтаи. Хоть напоследок воспользуемся его помощью. Вряд ли демоны второго круга стали бы разбираться, откуда к ним нагрянули 3 людей. В таких случаях правило одно — вначале прибить, затем спрашивать. Но даже так, имея защиту в лице зародыша бога, спина то и дело вспыхивала неприятным жаром, вынудившим использовать на всякий случай духовную защиту. Ту, что завязана на стихиях. «Чем обязаны?» Нас встретила весьма колоритная дама. Обычный демон, рожденный во втором круге и даже не думающий вставать на путь возвышения. Габаритами она в чем-то походила на Фасора Рина. Такая же огромная, такая же мягкая и по-домашнему уютная. Разве что смотрела она на нас, как тигр на добычу. Того и гляди, бросится на проклятых людей с кухонным ножом, чтобы обезопасить свою госпожу. Причем эту даму совершенно не смущало присутствие зародыша бога. Для нее, лишенной даже талики энергии, все идущие к бессмертию были на одной ступени. Раз сразу не прибили своей аурой, значит, пусть подчиняются общим правилам. Кажется, я знаю, в кого у меня Вилея такая.
«Тетушка Варри?» — произнесла Вилея осипшим голосом. «Сколько же лет я тебя не видела?»
«Тетушка?» — нахмурилась дама и присмотрелась к моей жене.
«Вилея?»
С несвойственной для демонов такой комплекцией скоростью дама ринулась вперед, схватив Вилею двумя руками, пристально вглядываясь в лицо.
«Вилея, это и правда ты. Повзрослела-то как. Но почему от тебя несет мерзкими людишками? Что с тобой случилось, девочка моя?» «Тетушка Варри!»
Едва ли не впервые я увидел, как Велея плакала. Уткнувшись лицом в грудь дамы, моя жена рыдала навзрыд, ничуть не смущаясь лишних свидетелей. Стальной стержень, с которым Велея ходила 7 лет, вытащили и откинули в сторону, показав всему миру, что у моей жены тоже есть эмоции.
«Зандер, нам обязательно на это смотреть?» — тихонько прошептала Альтая.
«Что не так?» Я совершенно не понял вопроса.
«То, что мы видим личное. Демоны, если такое и показывают, то только близким. Мне кажется, Велея не будет против, если мы оставим ее наедине с тетушкой».
«Даже не вздумай уходить!»
Реакция Велеи последовала мгновенно. Она все прекрасно слышала. С трудом отлепившись от тетушки, девушка рукавом смахнула слезы и даже улыбнулась. Несколько мгновений слабости были простительны.
«Тетушка, это Зандер, мой муж. Альтая, наша ученица. Зандер, это тетушка Варри, моя вторая мама. Пусть она сама себя не хочет так называть. Она меня воспитала, пока мать управляла племенем».
«Муж?»
Варри всплеснула руками, явно не ожидая такого поворота событий.
«Человек? Эти кольца превращают демонов в людей».
Юлея продемонстрировала артефакт, что мы носили до сих пор.
«Какое-то время нам придется провести в мире людей, так что это необходимость. Где мать?»
«Где обычно?
В своем кабинете».
Варри отстранила Велею в сторону и посмотрела на меня.
«Что-то чахлое он у тебя какое-то, Велеечка. Да и ученице не мешало бы покушать. Отощала, одна кожа да кости. Ничего, пока вы к мерзким людишкам не уехали, мы вас быстро в форму приведем. Идем. Нужно доложить госпоже, что у нас гости».
«Что значит кожа да кости?»
— опешила Альтая, глядя в спину Варри. После того, как князь подписал золотой лист, Альтая стала ученицей искателей, что автоматически давала ей право носить наши цвета. Велея, не мудрствуя лукаво, отдала зеленоволосой один из комплектов мастера Масила. Раньше Альтая предпочитала носить просторную одежду, поэтому обтягивающее платье искателей доставляло ей определенный дискомфорт. К тому же девушки отличались формами. Грудь Альтая была больше, чем у моей жены, что натягивало идеально подогнанное под Велею платье еще больше. В Центральном дворце с этой проблемой кое-как справились, но сражаться на дзянях в этом платье я бы не рекомендовал. Того и гляди, разойдется по швам. Нас проводили в гостиную. Слуги ринулись накрывать стол, стараясь не смотреть в нашу сторону. Получалось плохо. Запах людей сбивал всех с толку и заставлял морщиться. Вскоре двери открылись, и нас почтила своим вниманием хозяйка дворца. Альмирда Урбангас была великолепна. За 6 лет, что мы не виделись, она ничуть не изменилась. Все такая же красивая, опасная и властная. Альмирда являлась золотым воином, обладающим 3 могучими закованными цепями-плотинами. Барьер круга наглядно демонстрировал, что превратиться в мастера Альмирда не сможет. Во всяком случае, любым законным на текущий момент способом. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда она увидела Велею. Усевшись во главе стола, Альмирда позволила слугам налить себе какой-то напиток и только после этого обратила внимание на нас.
«Не часто мне приходится разделять еду с 3 людьми. Обычно они сами выступают в качестве еды. Объясни мне, дочь, почему ты выглядишь столь странным образом? Еще хотелось бы понимать, почему на твоей руке я вижу человеческий браслет. Демоны такое не носят».
«Я сейчас не демон, мать».
Судя по тому, что моя жена не стала удивляться такому приему, на что-то подобное она и рассчитывала.
«Сопряжение превратило меня в человека. Что касается браслета, я позволила человеку надеть его на себя, как и надела браслет на него».
«Даже слушать такое противно».
На лице Альмирды промелькнуло презрение.
«Моя дочь легла под человека. Большего позора эти стены не слышали».
«Меня не волнует, что ты думаешь, мать. Свое одобрение или презрение можешь оставить слугам. Я пришла сюда, как твоя старшая дочь. Пришла, чтобы посмотреть, стоит ли бросить тебе вызов, или этот дом стал для меня слишком мелким».
«Вызов?» — хищно улыбнулась Альмирда. «Девочка, смотрю, пятнистый костюм лишил тебя даже намека на здравомыслие. Кто ты такая, чтобы бросать мне вызов?»
«Старшая мать, я пришла сюда как воин алмазного ранга, решивший посмотреть на жизнь золотого. Если тебя что-то не устраивает, докажи свою силу делом, а не словом. Готова бросить мне вызов? Бросай. Нет? Заткнись и принимай нас как старших. Я в любой момент готов отгазать тебе свое право здесь находиться».
«Какие аппетитные слова!»
Альмирда поднялась, так и не прикоснувшись к блюдам.
«Идем, человек, похожий на мою дочь. Посмотрим, на что ты способна. Вы двое остаетесь здесь. Когда я разберусь с фальшивой дочерью, примусь за вас».
«Зандер, не влезай».
Велея увидела мою реакцию и успела предупредить. Альмирда не имела права так со мной разговаривать, даже являясь хозяйкой этого дома.
Это мой бой. Это моя месть за все, что она мне не дала, как и за все, что дала.
Что может сделать медный мастер золотому воину, не обладающему составной защитой? Он превратит его в отбивную, что Вилея с удовольствием и сделала. Духовное зрение показывало, как Альмир долетала по тренировочному залу, врезаясь то в одну стену, то в другую. Не знаю, что нашло на мою жену. Казалось, что она решила выплеснуть всю злость, что накопилась за 7 лет отсутствия дома. Вилея не стеснялась в техниках, разрывая защиту матери в клочья. В какой-то момент я даже хотел вмешаться, чтобы остановить избиение. Моя жена подключила огонь. Она сжигала Альмирду, но тут же ее лечила, не позволяя умереть. В какой-то момент Вилея завалила Альмирду на пол, уселась на нее сверху и прибегла к своему излюбленному виду демонстрации силы. Стала бить кулаками по лицу. Хотелось оборвать духовное зрение, но я этого не мог сделать, потому что картина, которую оно показывало, совершенно не вязалась с тем, что происходило. Альмирда, которую активно избивали, лежала на полу и хохотала, но звук был мне недоступен. Вилея, что сидела на матери и клошматила ее кулаками, плакала. Даже не так, рыдала, как совсем недавно на груди тетушки Варри. В какой-то момент моя жена прекратила работать кулаками и упала на Альмирду. Мать и дочь обнялись и какое-то время лежали, прижимаясь друг к другу. Я отключил духовное зрение, посчитав, что дальше подглядывать неправильно.
«Это закончилось. Зандер еще есть?»
Альтая протянула мне книгу. Невозмутимость зеленоволосой пугала. Как только она понимала, что появляется свободное время и нет возможности тренироваться, тут же доставала книгу. Причем зачастую читала она и вместо тренировок. «Держи!» Я протянул следующую книгу из коллекции Деродрула. «Когда мы попадем в первый пояс, обязательно нужно зайти в библиотеку, либо в какой-нибудь книжный магазин. Деродрул как-то собирал же свою коллекцию. Видимо, и мне придется». Через час Вилея и Альмирда вернулись в гостиную. По невозмутимому лицу главы племени Урбангас нельзя было сказать, что еще недавно ее избивали, как тренировочную грушу. Хотя улыбающаяся Вилея выглядела такой радостной и довольной, словно получила самый большой подарок в своей жизни. Альмирда заняла свое место, дождалась, пока Вилея сядет рядом со мной, и произнесла:
«Благодарю, что подождали. Нам с дочерью нужно было решить некоторые вопросы. Вилея рассказала мне о том, что с вами произошло, и почему вы выглядите столь странно для демонов. Но все равно, Искатель Зандер, новость о том, что ты являешься человеком, не укладывается в моей голове. Чем же ты сумел покорить мою дочь, что она взбунтовалась против родной матери?»
Вопрос выглядел риторическим, но отвечать на него все равно пришлось, ибо внимание всех собравшихся сосредоточилось на мне. Действительно, чем я покорил Вилею? Ничем особым, просто позволил ей быть собой. Не пытался ее менять, не навязывал свою волю, не продавливал. Принял такой, какой она есть. Этого оказалось достаточно.
«То есть менялся ты?» — продолжила допытываться Альмирда.
«Тоже нет. Вилея пошла по моему пути. Она согласилась мириться с моими проблемами. Какой смысл менять друг друга? Я полюбил вашу дочь не за то, какой она может стать, за то, какая она была. И, надеюсь, Вилея останется такой до конца, потому что это именно то, что мне в ней нравится. То, что меня к ней тянет. Ее искренность, ее честность, ее готовность идти до конца».
«Красивый ответ», — кивнула Альмирда. «Пожалуй, не сегодня, но в будущем я бы тоже не отказалась от удовольствия проверить твою силу, твои способности. Дочь много успела рассказать о том, насколько ты силен. Береги ее, человек. Моя старшая является самым дорогим, что у меня есть».
«Мама!»
— возмутилась Вилея, и, едва не шокировав меня, покраснела. «Вилея умеет краснеть. Кажется, последний раз это было в глубоком детстве, когда мы только начали свой путь возвышения». Альмирда одобрила выбор дочери. Дальнейшее пребывание во дворце племени Урбангас ничем особым не запомнилось. Устройство древних, чтоб поставлялись из мира людей, транзитом отправлялись в центральный дворец, не задерживаясь у Альмирды. Когда мать Вилеи получила наше письмо, было уже поздно. Лечебная капсула покинула дворец. Владыка Шанри, получив одобрение одного из князей второго круга, активно занимался поставками металла древних, особо не обращая внимания на то, в каком виде этот металл поставляется. Сам владыка находился где-то в четвертом круге. Его брак с Альмирдой являлся обычной фикцией. Он был необходим демону для того, чтобы не выплачивать племени Урбангас плату за поставку металла древних. По сути, владыка поставил ультиматум матери Вилеи: либо та покоряется и получает приписку Ри к своему имени, либо умирает, и на ее место приходят другие, более сговорчивые демоны. Альмирда покорилась, чтобы сохранить жизнь двум сестрам Вилеи. Одной из них было 15, другой 14. и они поразительно походили на ту несуразную Вилею, с которой мне довелось путешествовать в детстве. Яркие, буйные, готовые отстаивать свое особо важное мнение до последнего. То есть, если когда-нибудь мы случайно встретим владыку Шаннари, и у нас возникнут разногласия, горевать о том, что он случайно умрет-то не станешь? Напрямую спросил я Альмирду. Женщина лишь улыбнулась, но так, что стало понятно. Она нас еще и наградит. Я посмотрел на Вилею. Встретившись с ней взглядом, кивнул, заслужив улыбку. Вот и у нас появился враг, ради которого имеет смысл двигаться в возвышении. Владыка Шанри уничтожил отца и вторую мать Вилеи. Силком взял в жены Альмирду. Подставил наставника Герлона. Искатели не имеют права закрывать глаза на такое безобразие. Все, что нужно, подобраться к владыке на расстоянии использования осиного жала. Либо мне, либо Вилеи. Целиться по ногам, как в случае с Люсом, мы не станем. Удар придет четко в голову. В крайнем случае, в сердце. Два дня спустя Манюня взяла курс строго на юг, в первый круг мира демонов. Где-то там находилась червоточина, что выведет нас в точку в 3 неделях пути от Хардаса, столицы юга первого пояса. Дольше гостить у Альмирды мы не могли, не позволяли условия. Начали роптать слуги, бурча, что дворец пропах людьми. Низшие демоны сходили с ума и пытались вырваться из вольеров, чтобы наброситься и разорвать нас. Да и в целом Альтая стала плохо себя чувствовать. Мир демонов являлся крайне агрессивной средой для неподготовленного человека. Зеленоволосая несколько раз использовала на себе лечение, предназначавшееся для демонов, чем себя едва не прикончила. Внутренние органы, во всяком случае, поцарапала знатно. Пришлось объяснять, что не так с лечением, миром, и почему теперь ей придется пользоваться другой техникой. Вроде помогло. Альтая переключилась на технику из сопряжения. Поездка заняла у нас почти 1,5 месяца. Несколько раз на нас пытались напасть демоны, но письмо за подписью князя останавливало бесполезное кровопролитие. Когда мы въехали в первый круг, пришлось учиться гасить ауру воина, чтобы не травмировать окружающих. На это тоже ушла прорва времени. У Вилеи долго не получался контроль над энергией. Пришлось блокировать за нее через сопряжение и четко понять, если жена отойдет от меня дальше, чем на 250 метров, окружающим ее жителям первого круга или пояса не поздоровится. Наконец мы добрались до червоточины, предъявили документы и вошли в мир людей. Какое-то время я смотрел на дырку между мирами, однако решил ее не уничтожать. Искатели действуют так, как им говорит небо. Мое указало, что эта червоточина должна остаться целой и невредимой. Зачем? Вопрос явно не ко мне. Задайте этот вопрос небу.